Глава восьмая. Утро было сияющее. Грэбер довольно долго не мог опомниться и сообразить, где он. Так сильно сказывалась привычка спать среди развалин. Но затем все события вчерашнего дня разом нахлынули на него. Он прислонился к лестнице, стараясь привести в порядок свои мысли. Кошка сидела неподалеку от него, под полузасыпанной ванной, и мирно умывалась. Ей не было никакого дела до разрушений. Грэбер посмотрел на свои часы. Идти в районное управление еще рано. С трудом поднялся он на ноги. Суставы онемели, руки были в крови и грязи. На дне ванны нашлось немного прозрачной воды. Вероятно, она осталась от тушения пожаров или от дождя. В воде он увидел свое лицо. Оно показалось ему чужим. Грэбер вынул из ранца мыло и начал умываться. Вода тут же почернела, а на руках выступила кровь. Он подставил их солнцу, чтобы высушить. Потом окинул себя взглядом. Штаны порваны, мундир в грязи. Он намочил носовой платок и стал оттирать ее. Это все, что он мог сделать. В ранце у Грэбера был хлеб. В его походной фляге остался кофе. Он выпил кофе с хлебом. Вдруг он почувствовал, что ужасно голоден. Горло соднило так, словно он всю ночь кричал. Подошла кошка. Отломив кусок хлеба, он дал ей. Кошка осторожно взяла хлеб, отнесла в сторонку и присела, чтобы съесть. При этом она наблюдала за Грэбером. Шерсть у нее была черная, одна лапка белая. Среди развалин поблескивали на солнце осколки стекол. Грэбер взял свой ранец и по обломкам спустился на улицу. Там он остановился, посмотрел вокруг и не узнал очертаний родного города. Всюду зияли провалы, точно это была челюсть с выбитыми зубами. Зеленый соборный купол исчез. Церковь Святой Катарины лежала в развалинах. Ряды крыш точно были изъедены коростой и изгрызены. Казалось, какие-то гигантские, доисторические насекомые разворошили огромный муравейник. На Хакенштрассе уцелело всего несколько домов. Город уже ничем не напоминал той родины, к которой так рвался Грэбер. Скорее, это было какое-то место в России. Дверь дома, от которого уцелел один фасад, открылась. Из нее вышел вчерашний участковый комендант. И потому, что он как ни в чем не бывало вышел из дома, которого на самом деле уже нет, человек этот казался призраком. Он кивнул. Грэбер медлил. Он вспомнил слова обершарфюрера о том, что этот человек не в себе, но все же подошел к нему поближе. Тот оскалил зубы. «Что вы тут делаете?» — резко спросил он. «Грабите? Разве вы не знаете, что запрещено?» «Послушайте», — остановил его Грэбер. «Бросьте вы нести этот бред. Лучше скажите, неизвестно ли вам что-нибудь о моих родителях? Пауль и Мария Грэбер. Они жили вон там». Комендант приблизил к нему свое исхудавшее небритое лицо. «А, это вы... фронтовик. Только не кричите так, солдат. Думаете, вы один потеряли близких? А это вот что?» Он показал на дом, откуда вышел. «Не понимаю». «Да вон, на двери. Ослепли вы, что ли? Или, по-вашему, это юмористический листок?» Грэбер не ответил. Он увидел, что дверь медленно ходит взад и вперед на ветру, и что вся наружная ее сторона облеплена записками. Он быстро подошел к двери. На записках значились адреса и содержались просьбы сообщить о пропавших без вести. Некоторые были нацарапаны карандашом, чернилами или углем прямо на филенках двери. Но большинство — на клочках бумаги, прикрепленных кнопками или клейкой бумагой. «Генрих и Георг, приходите к дяде Герману. Ирма погибла. Мама». Записка была написана на большом линованном листе, вырванном из школьной тетради. Лист держался на четырех кнопках. Под ними на крышке коробки от обуви стояло: «Ради Бога, сообщите о судьбе Брунгильды Шмидт, Тюрингерштрассе 4». А рядом на открытке: «Отто, мы в Хасте, в школе». И совсем внизу, под адресами, выведенными карандашом и чернилами, на бумажной салфетке с зубчиками, всего несколько слов разноцветной пастелью: «Мария, где ты?» Без подписи. Гребер выпрямился. «Ну?» — спросил комендант. «Ваши тут есть?» «Нет. Они не знали, что я приеду». Сумасшедший скривил лицо. Казалось, он беззвучно смеется. «Эй, солдат! Никто ничего ни о ком не знает. Никто! А обманщики всегда выходят сухими из воды. С негодяями ничего не случается. Неужели вы этого до сих пор не знаете?» «Знаю». «Тогда внесите и вы свое имя. Внесите его в этот список скорбящих и ждите. Ждите, как и все мы. Ждите, пока не почернеете». Лицо коменданта вдруг изменилось. По нему прошла судорога нестерпимой боли. Гребер отвернулся. Нагнувшись, он стал искать среди мусора что-нибудь, на чем можно было бы написать записку. Ему попалась цветная репродукция, портрет Гитлера в поломанной рамке. Оборотная сторона была совсем чистой и белой. Он оторвал верхнюю часть портрета, вытащил из кармана карандаш и задумался. И вдруг растерялся. Что же писать? И, наконец, вывел огромными буквами: «Просьба сообщить что-нибудь о Пауле и Марии Гребер. Эрнст приехал в отпуск». «Государственная измена!» — тихонько пробормотал за его спиной комендант. «Что?» Гребер резко обернулся. «Государственная измена! Вы разорвали портрет фюрера!» «Он уже был разорван и валялся в грязи», — сердито ответил Гребер. «А теперь с меня хватит ваших глупостей!» Не найдя ничего, чем прикрепить записку, Гребер в конце концов вытащил две кнопки из четырех, которыми было приколото обращение матери, и приколол свое. Он сделал это с неохотой. Точно украл венок с чужой могилы. Но другого выхода не было. Обращение матери держалось на двух кнопках не хуже, чем на четырех. Комендант смотрел на все это из-за его спины. «Готово!» — воскликнул он, словно отдавал команду. «А теперь да здравствует победа, солдат! Траур запрещен, и траурные одежды тоже. Ослабляют боевой дух. Гордитесь тем, что вы приносите жертвы! Если бы вы, сволочи, исполняли свой долг, всего этого не случилось бы!» Он внезапно отвернулся и заковылял прочь на своих длинных, тощих ногах. Гребер тут же забыл о нем. Он оторвал еще клочок от портрета Гитлера и записал на нем адрес, который увидел на двери. Это был адрес семьи Лоозе. Он знал их и решил справиться у них о своих родителях. Затем выдрал из рамки остаток портрета, набросал на обороте то же, что и на первой половине, и вернулся к дому номер 18. Там он зажал записку между двумя камнями так, чтобы ее было видно издали. Теперь у него есть шанс, что записку найдут либо там, либо здесь. Больше он ничего в данную минуту сделать не мог. Гребер еще постоял перед кучей щебня и кирпича, не зная, могила это или нет. Плюшевое кресло в нише зеленело в солнечных лучах, точно смарагд. Росший на тротуаре каштан остался цел и невредим. Его пронизанное солнцем листва нежно поблескивало, в ней щебетали и вили гнездо зяблики. Гребер взглянул на часы. Пора было идти в ратушу. Окошечки для справок о пропавших без вести были наскоро сколочены из свежих некрашенных досок, и от них пахло смолой и хвоей. В одном углу помещения обвалился потолок. Столяры там крепили балки и стучали молотками. Всюду толпились люди, ожидая терпеливо и безмолвно. За окошечками сидели однорукий мужчина и две женщины. «Фамилия?» — спросила женщина в последнем окне справа. У нее было плоское широкое лицо. В потлатых волосах красный шелковый бант. «Гребер. Пауль и Мария Гребер. Секретарь налогового управления, Хакенштрассе 18. «Как?» Женщина приложила руку к уху. «Гребер!» — повторил Гребер громче, стараясь перекричать стук молотков. «Пауль и Мария Гребер, секретарь налогового управления!» Женщина стала искать в списках. «Гребер, Гребер!» Ее палец скользил по столбцу фамилий и вдруг остановился. «Гребер!»
«Да, как по имени?»
«Пауль и Мария!»
«Не слышу! Пауль и Мария!»
Гребера внезапно охватила ярость. «Возмутительно», — подумал он, — «еще кричи о своем горе».
«Нет, этого зовут Эрнст Гребер».
«Эрнст Гребер, это я сам. Второго Эрнста в нашей семье нет».
«Ну вы же им быть не можете».
«А других Греберов у нас не значится». Женщина подняла голову и улыбнулась.
«Если хотите, зайдите опять через несколько дней. Мы еще не обо всех получили сведения».
Гребер не отходил. «А где еще я могу навести справки?» Секретарша поправила красный бант в волосах.
«В бюро справок.
Следующий». Гребер почувствовал, что кто-то толкнул его в спину. Оказалось, позади стоит маленькая старушонка. Руки ее напоминали птичьи лапки. Гребер отошел. Однако он еще постоял в нерешительности возле окошечка. Ему просто не верилось, что разговор окончен. Все произошло слишком быстро, а его утрата была слишком огромна. Однорукий увидел его и высунулся в окошечко.
«Вы радоваться должны, что ваши родственники не занесены в этот список», — сказал он.
«Почему?»
«Здесь ведь списки умерших и тяжело раненых. Пока ваши родственники у нас не зарегистрированы, можно считать, что они только пропали без вести».
«А пропавшие без вести? Где их списки?» Однорукий посмотрел на него с кротостью человека, которому приходится ежедневно в течение 8 часов иметь дело с чужим горем, без всякой надежды помочь.
«Будьте же благоразумны», — сказал он. «Пропавшие без вести». Это пропавшие без вести. Какие тут могут быть списки? Значит, о них до сих пор нет вестей. А иначе они уже не пропавшие без вести. Правильно?
Гребер уставился на него. Этот чиновник, видимо, гордился логичностью своих рассуждений. Но благоразумие и логика плохо вяжутся с утратами и страданием. Да и что можно ответить человеку, который сам лишился одной руки? «Стало быть, правильно», — сказал Гребер и отвернулся. Настойчивые расспросы привели, наконец, Гребера в бюро справок. Оно помещалось в другом крыле ратуши, и там стоял едкий запах кислоты гари. После долгого ожидания Гребер попал к какой-то нервной особе в пенсне.
«Ничего я не знаю». Сейчас же заорала она. «Ничего тут нельзя выяснить. В картотеке полная путаница. Часть сгорела, а остальное эти болваны пожарные залили водой».
«Почему же вы не держите записи в безопасном месте?» спросил унтер-офицер, стоявший рядом с Гребером.
«В безопасном месте? А где оно, это безопасное место? Может, вы мне скажете? Я вам не магистрат. Идите туда и жалуйтесь».
Женщина с ужасом посмотрела на огромный ворох растерзанной мокрой бумаги.
«Все погибло. Вся картотека, все бюро. Что же теперь будет? Ведь каждый может назваться каким угодно именем».
«Вот ужас, не правда ли?» Унтер-офицер плюнул и подтолкнул Гребера. «Пойдем, приятель. У всех у них тут винтиков не хватает». Они вышли и остановились перед ратушей. Все дома вокруг нее сгорели. От памятника Бисмарку остались только сапоги. Возле обрушившейся церковной колокольни кружила стая белых голубей. «Ну и влипли, а?» — заметил унтер-офицер. «Кого ты разыскиваешь?»
«Родителей».
«А я жену. Я не писал ей, что приеду. Хотел сделать сюрприз. А ты?»
«Да и я вроде того. Думал, зачем зря волновать. Мой отпуск уж сколько раз откладывали, а потом вдруг дали. Предупредить я бы все равно уже не успел».
«Да, влипли.
Что же ты теперь будешь делать?»
Гребер окинул взглядом разрушенную рыночную площадь. С 1933 года она называлась Гитлерплац. После проигранной Первой войны – Эберплац. Перед тем – Кайзер-Вильгельмплац. А еще раньше – Марктплац. «Даже не знаю», – ответил он. «Все это еще как-то до меня не доходит. Люди же не могут просто так потеряться. В самом сердце Германии».
«Не могут?»
Унтер-офицер посмотрел на Гребера с насмешливой жалостью. «Дружок ты мой, ты еще не то увидишь. Я ищу жену уже 5 дней. 5 дней с утра до вечера. Она исчезла, будто сквозь землю провалилась. Будто ее заколдовали. Но как это может быть? Ведь где-нибудь же... А вот исчезла», — повторил унтер-офицер. «И также исчезло несколько тысяч человек. Часть вывезли в пересыльные лагеря для беженцев и в мелкие городки. Попробуй, найди их, если почта работает кое-как. Другие бежали толпами в деревни».
«В деревни?» — воскликнул Гребер с облегчением. «Ну, конечно! А мне и в голову не пришло. В деревнях безопасно. Они, наверное, там».
«Наверное. Обрадовался!» — унтер-офицер презрительно фыркнул. «Да ты знаешь, что вокруг этого проклятущего города разбросано чуть не 2 десятка деревень. Пока все обойдешь, и отпуск твой кончится, ты понимаешь?»
Гребер понимал, но это его не трогало. Он жаждал только одного, чтобы его родители были живы. А где они? Ему было сейчас все равно.
«Послушай, приятель», — сказал унтер-офицер уже спокойнее, «ты должен взяться за дело с умом. Если будешь бестолку метаться туда и сюда, только время потеряешь и с ума сойдешь. Нужно действовать организованно. Что ты намерен предпринять в первую очередь?»
«Понятия не имею. Вернее всего, попытаюсь узнать что-нибудь у знакомых. Я нашел теперешний адрес людей, дом которых разбомбили. Они жили раньше на нашей улице».
«Много ты от них узнаешь. Все боятся рот раскрыть. Я уже это испытал. Но все-таки попробовать можно. И слушай, мы можем помочь друг другу. Когда ты будешь где-нибудь разузнавать про своих стариков, спрашивай насчет моей жены. А когда я буду спрашивать, я попутно постараюсь узнать о твоих родителях. Идет?»
«Идет».
«Ладно. Моя фамилия Бетхер. Мою жену зовут Альма. Запиши».
Гребер записал. Потом записал фамилию и имена своих родителей и отдал записку Бетхеру. Тот внимательно прочел ее и сунул в карман.
«Ты где живешь, Гребер?»
«Пока еще нигде. Надо поискать какое-нибудь пристанище.
В казармах есть помещение для тех отпускников, чьи квартиры разбомбили. Явись в комендатуру, получишь направление. Ты уже был там?»
«Еще нет».
«Постарайся попасть в 48-й номер. Это бывший приемный покой. Там и пища лучше. Я тоже в этой комнате».
Бетхер вытащил из кармана окурок, посмотрел на него и сунул обратно.
«Сегодня у меня задание обегать все больницы. Вечером где-нибудь встретимся. И, может быть, к тому времени один из нас что-нибудь уже будет знать».
«А где мы встретимся?»
«Да лучше всего здесь. В 9?»
«Ладно».
Бетхер кивнул. Потом поднял глаза к голубому небу.
«Ты только посмотри, что делается», — сказал он с горечью.
«Ведь весна. А я вот уже 5 ночей торчу в этой конуре с десятком старых хрычей из тыловой охраны, вместо того, чтобы проводить их с моей женой, у которой зад как печь».